вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Медат Халилов. Сегодня в выпуске.
В Черное море вошел российский боевой корабль, а на крымских полигонах проходят массовые учения российских военных. Что готовит Кремль?
Куда делись иконы из Киево-Печерской лавры?
Кто стал новым министром ЖКХ в Крыму?
Нечищенная Таврида. Кто ответит за снег и лед на новой автодороге?
Вот обо всем этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Напомню только, что нас можно слушать круглосуточно на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
А также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Черное море зашел боевой корабль Северного флота России «Североморск». Как сообщают крымские СМИ, судно должно пройти плановое техническое обслуживание в Севастополе. Раньше «Североморск» находился в Средиземном море, а до этого в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей. Экипаж выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечивал безопасность гражданского сухопутства.
Вот об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России, а тем временем главный редактор украинского портала Black News Андрей Клименко сообщил, что «Североморск» относят к основной ударной силе военно-морского флота России. И корабль такой мощности, по словам журналиста, впервые вошел в Черное море за время аннексии Крыма.
Прямой эфир.
Украина и Польша планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны. Новую установку противовоздушной обороны будут использовать для защиты важных зданий и объектов, а также сухопутных войск. Над ее разработкой совместно будут работать польская компания VB Electronics и украинский Укроборонпром. Как отметил представитель польской компании Роман Мушал, в основе проекта используют украинские управляемые ракеты средней дальности Р-27.
Вот при этом большинство необходимых элементов уже создано, а именно двигатели и самонаводящиеся головки, также готовое топливо. Для того, чтобы развернуть производство таких ПВО, в Польше необходимо 3 года. Дальность действия новой ракетной системы противовоздушной обороны составит до 30 километров для ракеты с инфракрасным наведением, 25 километров для ракеты с радиолокационным наведением и около 110 километров для пассивной радиолокационной версии.
Тем временем в Крыму проходят массовые военные учения. Более 1000 российских военнослужащих отрабатывают на крымских полигонах огневую подготовку и тактику ведения боя. Об этом заявляют в Министерстве обороны России. В российском ведомстве отмечают, в учениях задействованы более 100 единиц боевой и специальной техники.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия постоянно проводит военные учения. Последние были в декабре 2018 года, то есть вот совсем недавно. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» тогда отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника на аннексированном полуострове.
Украина в центре внимания.
Россия будет использовать пленных моряков как товар для влияния на украинские выборы. Об этом в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Украина, по его словам, хочет, чтобы представители международного сообщества присутствовали на нелегитимных российских судах над украинскими моряками. Вместе с тем Климкин заявил, что вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой имеет четкую тактику по освобождению украинских военнопленных.
Ми визначили тактику спільну на найближчі дні. Завтра відбудеться, як ви знаєте, в Одесі зустріч з родичами наших військовополонених моряків. Ми намагаємося надавати всю можливу таку дійсно людську допомогу, щоб полегшити їх перебування. Ми зараз працюємо над тим, щоб нашим хлопцям була надана вся можлива підтримка і щоб представники наших друзів і партнерів були також присутні на цих судах. Одночасно ми активізували абсолютно всіх з наших друзів і партнерів, а також всіх, хто, в принципі, може допомогти.
Напомню, что 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря около Крыма российские пограничники захватили 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. И все они признали себя военнопленными.
100 слов по теме.
Томас об автокефалии Православной Церкви Украины полностью подписан. Свои подписи под важным церковным документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата. Теперь Томас окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину. Накануне, напомню, Томас вернули в Стамбул. Под ним не хватало подписи нескольких архиереев Константинопольского Патриархата.
А это произошло из-за того, что Синод заседает 9 числа, а Томас передали Украине 6 января. Сам Вселенский Патриарх Варфоломей подписал документ 5 января. Уже на следующий день в Патриаршем храме Святого Георгия в Стамбуле состоялось вручение Томаса и божественная литургия. Ее совместно отправили Вселенский Патриарх Варфоломей и предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Вот из Киево-Печерской лавры исчезли иконы. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил министр культуры Украины Евгений Нищук. Пропажа обнаружилась во время инвентаризации Киево-Печерской лавры.
До нас надходили і звернення, і депутатські, і людей. Ми зробили навіть повну інвентаризацію. Вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон в частині лаври Києво-Печерської. З іншого боку, не треба казати, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути з дуже в попередні часи. Ще до 2003 року. Зараз Йдуть на базі цієї звірки кримінальні впровадження. Всі документація направляється в правоохоронні органи.
Сейчас Киево-Печерская лавра подконтрольна Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а сам монастырь был основан еще в 1051 году.
Прямой эфир.
Крым получил нового российского министра ЖКХ. Им стал Дмитрий Черняев. Об этом в Фейсбуке сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов. Он заявил, Черняев сможет сплотить коллектив и решить поставленные задачи. Напомню, что прежний министр жилищно-коммунальных хозяйств Крыма Виталий Глотов ушел в отставку по собственному желанию в начале декабря 2018 года.
Прошлого года ознаменовался многими отставками крымских подконтрольных России чиновников. В конце декабря Аксенов уволил Сергея Семенова с должности заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма, а также Наталью Зиновьеву с должности первого заместителя российского министра финансов полуострова.
Крым в центре внимания.
Все менее популярный Крым. На треть уменьшилось количество людей, которые хотели попасть на аннексированный полуостров на рождественские праздники. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины. Украинские пограничники сравнивали этот год с предыдущим. На новогодние праздники тоже не было ажиотажа. По сравнению с 2018-м на 25% уменьшилось количество людей, пересекающих административную границу с Крымом.
И напомним, что официально проехать на аннексированный полуостров и обратно вернуться на материковую Украину можно только через 3 контрольных пункта въезда-выезда в Херсонской области. Это Каланчак, Чангар и Чаплынка.
На радость местным жителям в Севастополе в течение 5 лет построят культурный комплекс. Этот проект представил губернатор региона Дмитрий Овсянников Владимиру Путину на совещании в Калининграде. Культурный комплекс появится в районе мыса Хрустальный. Его вместимость будет 250 мест. Предполагается, что в культурном центре будут музеи, театр, оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографические училища, интернат. Как заявил Овсянников, этот комплекс станет культурным центром Южного федерального округа. Российский президент, в свою очередь, попросил об одном, чтобы не было шаблонности.
При создании культурных центров нужно избегать шаблонных подходов. Унификация, безусловно, уместна. Но и здесь тоже должна быть золотая середина. Перебирать их не нужно. Потому что у каждого региона своя потребность в площадях и видах выставочных и сценических пространств. Свои запросы на развитие творческих школ. Абсолютно необходимо учитывать мнение людей, проживающих в каждом конкретном регионе. Все детали требуется учесть еще на этапе проектирования, до начала строительства, чтобы потом не пришлось заниматься перепрофилированием и переделкой готовых объектов.
Крым в центре внимания.
Но и не успел Крым оправиться от предыдущего циклона, как на полуостров надвигается новая напасть. Новый циклон. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на аннексированном полуострове. 10 и 11 января в Крыму ожидается снег, переходящий в дождь, туман и гололедицу. Спасатели предупреждают о сильных осадках и просят всех жителей быть предельно аккуратными. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Ранее руководитель Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая сообщила, что за праздничные дни на южном берегу Крыма выпала месячная норма осадков.
Тем временем новую трассу Таврида очистили от снега. Сделали это только после жалоб автомобилистов. Те ратовали, что не могут проехать по заснеженной и обледенелой дороге. На новогодние праздники уборочная техника выходила чистить автодорогу, но сделала это некачественно. И вот сегодня впервые два этапа новой трассы Таврида, участок от Кирчи до границы Белогорского района, наконец очистили от снега. В Российском министерстве транспорта Крыма заявили, за надлежащую уборку дороги оштрафуют подрядчика.
Но тут на самом деле вообще интересно, вот как можно очистить некачественно дорогу. По-моему, можно дорогу либо очистить, да, либо не очистить. Ну, поэтому это как та самая ситрина, там, второй свежести. Но, да, вот из-за ледяной, напомним, что из-за ледяной корки на дороге произошло, вот этой самой новой трассе Таврида, несколько дорожно-транспортных происшествий. В том числе перевернулась фура. И вот этот 190-километровый участок от Керчи до Симферополя, это всего лишь, ну, первая, да, на самом деле же, часть трассы, а движение открыто только всего лишь на части трассы, только по двум полосам, и ездить по ним можно будет не больше, чем со скоростью 60 км в час.
Прямой эфир.
Безопасный Крым. Пожарники призывают крымчан быть аккуратными с огнем. А дело вот в чем. С начала 2019 года на полуострове уже произошло 39 пожаров. Их всех удалось, слава богу, ликвидировать, но не обошлось без жертв. Всего с Нового года в огне погибло 5 человек. 6 эвакуировали и 4 спасли. Спасатели призывают соблюдать все меры пожарной безопасности, чтобы уберечь себя и своих близких от беды.
Да, значит, ну, еще есть у нас, значит, дальше мы вот еще о чем будем говорить, о том же, конечно же, о том, что в частности пожарники еще раз напомнили крымчанам не использовать электроприборы кустарного производства, ветку электропроводку, не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько электроприборов. Ну, это как бы элементарные, но самые требования, но они сохраняют не только имущество, но и могут сохранить жизнь выполнения всех этих требований. А дальше мы будем говорить вот о чем. Дальше мы будем говорить о том, что вы, возможно, пропустили в нашем утреннем эфире. Это, напомню, каждое утро по крымскому времени мы с вами встречаемся в 8:35 и потом еще днем в 13:10 и обсуждаем самые актуальные для Крыма темы. И вот, например, в этот день, сегодня утром, мы обсуждали такие темы. Крымчане не спешат получать российские документы на землю. Подробнее знает Медат Халилов. Почему так происходит?
А вот почему. Российские органы самоуправления срывают сроки рассмотрения заявлений на дооформление земельных участков в Крыму. Из-за этого даже пришлось продлевать срок действия соответствующего закона до 2023 года. Об этом в нашем эфире рассказал крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов, комментируя оформление прав на земельные участки в Крыму согласно российскому законодательству.
Органы самоуправления игнорируют этот закон, и людям, как практика показывает, к примеру, у нас такие случаи были, что человек написал заявление еще в 2016 году, по 2018 год до сих пор рассматривается это заявление. Именно проблема в исполнении этих законов. Я сомневаюсь, что люди до 2023 года, если будет таким темпом исполнения этих законов, что люди до 2023 года смогут оформить свои права на земельный участок.
Ну, на самом деле, это очень больная для тема для Крыма, да, оформление документов на земельные участки, и несколько сотен тысяч жителей Крыма, не тысяч, да, а несколько сотен тысяч жителей Крыма до сих пор не оформили право на пользование имуществом, в том числе земельными участками. Об этом сообщила российскому информагентству ТАСС председатель комитета по имущественным и земельным отношениям подконтрольного России парламента Крыма Евгения Добрыня. По ее словам, крымчане получат возможность до 1 января 2023 года дооформить право на имущество в собственность. А после подписания президентом России соответствующего закона продление касается оформления земельных участков, в том числе в гаражных и садово-огородных кооперативах.
Адвокат, эксперт регионального центра прав человека Сергей Заяц напомнил, что действия России в Крыму – нарушение международного права, в том числе и в вопросе земельных и имущественных отношений.
С точки зрения всего мира, Крым является оккупированной территорией. По сути, государство-оккупант, придя на чужую землю, отнимает земельные участки у местного населения. Это противоречит не только положениям Европейской конвенции, это противоречит положениям международного гуманитарного права, что усугубляет в данном случае ситуацию. Оккупант не может изымать собственность, кроме тех случаев, когда речь идет о какой-то насущной военной необходимости.
Напомним, это были слова эксперта регионального центра прав человека Сергея Зайца. Он, кстати, адвокат, сам севастополец. И он также рассказал, Сергей Зайц, о том, как на материковой Украине расценивается переоформление земельных участков и недвижимости по российскому законодательству.
Законодательство действительно не карает эти действия, а вот в смысле гарантий и защиты могут быть проблемы. Приобретение права на землю не в соответствии с законодательством Украины, оно, с одной стороны, не признается Украиной. И в случае деоккупации Крыма это является достаточно проблематичным, потом доказать свои права по этой сделке. С другой стороны, в случае, если возникают в последующем вот подобного рода проблемы, то приобретатель земельного участка рискует, что его приобретение права собственности не будет признано со стороны Европейского суда.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Слушать нас, напомню, можно круглосуточно на 105.9 FM на территории Северного Крыма. Я надеюсь, что это можно делать сейчас лучше, поскольку мы существенно увеличили наши возможности передачи сигнала после Нового года и в очень скором времени. Я надеюсь, вы это тоже почувствуете, все, кто нас слушает именно на вот этих ультракоротких волнах, то есть в диапазоне FM. Ну и также, конечно же, напомню, что нас можно не только слушать, но еще и смотреть. Смотрите нас ежедневно с понедельника по пятницу, нашу программу «Крымский вечер» в 19:30 по крымскому времени. Каждый день мы обсуждаем самые интересные новости, самые главные события, которые происходят в Крыму или в той или иной степени связаны с Крымом. Вы можете не только смотреть, также не только слушать, но еще и позвонить к нам в наш эфир и высказать свое мнение. Звонки для крымчан мы принимаем по номеру телефона 8 800 10 06 926. Ну а жители материковой Украины могут позвонить к нам в эфир по другому номеру телефона 044 490 31 18. Итак, о чем мы будем говорить вот в этой следующей нашей части программы? Начнем вот чего. В Черное море зашел боевой корабль Северного флота России. Это фрегат «Североморск». Как сообщают крымские СМИ, судно должно пройти плановое техническое обслуживание в Севастополе. Переход корабля осуществляется по плану дальнего похода, который продолжается с июля прошлого года. Ранее «Североморск» находился в Средиземном море, а до этого в акватории Индийского океана, в Аданском заливе, в Красном и Аравийском морях. Экипаж выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечивал безопасность гражданского судоходства. А тем временем главный редактор украинского портала Black Sea News Андрей Клименко сообщил, что «Североморск» относят к основной ударной силе военно-морского флота России. в дальней морской зоне. И корабль такой мощности, по словам журналиста, впервые вошел в Черное море за время аннексии Крыма. Итак, вот что же это означает, заход вот этого российского корабля, о котором говорят, что он действительно не имел, то есть раньше не было таких кораблей, мощных кораблей в акватории Черного моря. Об этом мы будем говорить с Михаилом Гончаром, президентом Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер.
Михаил, на ваш взгляд, вот этот визит российского корабля в Черное море, он действительно связан с ремонтом? Или это визит связан с какими-то другими обстоятельствами, о которых мы пока не знаем?
Ну, я думаю, что здесь скорее надо исходить прежде всего из желания России воспроизвести определенное информационно-психологическое воздействие. Ну, вот где, мол, барахтаются тут американцы в Черном море, вот. Но это им здесь не место. Вот. Это демонстрация того, что, мол, Черное море есть российским озером. Поэтому я бы не преувеличивал сильно значение всех этих действий, тем паче сама по себе одна боевая единица вне контекста взаимодействия с остальными силами флота, ну, как бы это просто демонстрация, не более того.
Михаил, а вот если говорить про боевые, можете нам рассказать о боевых особенностях вот и непосредственно вот этого вот фрегата «Североморск»? То есть куда, предположим, вот ракеты, запущенные с этого корабля, куда они могут достичь? Против чего вообще этот корабль? Для чего он создан? Какое его основное применение?
Снова-таки, любой успех действия корабля подобного типа, он связан с тем, как он взаимодействует в рамках того или иного, той или иной эскадры. Что касается данного случая, то мы не должны исключать из того и того сценария, что мы знаем, Россия продолжает сирийскую кампанию. Вот. И, так сказать, скорее всего, могут быть задачи, связанные именно с Сирией. Поскольку, несмотря на все заявления о том, что с ИГИЛ покончено, мы видим отдельные признаки, что не все так просто. Помним, с чего начинались действия российской стороны в сирийской кампании. Это пуски ракет типа «Калибр» с акватории Каспийского моря. Это тоже была демонстрация. То есть в данном случае мы можем рассматривать тоже это как элемент, я уже об этом говорил, демонстрации. И на фоне того, что происходит в Черном море, и на фоне того, что еще, ну, как бы осталось сделать в Восточном Средиземноморье, а именно в Сирии. То есть можно тоже как бы там популять чем-нибудь. Вот. И как бы это должно воспроизвести определенный эффект. Но прежде всего это направлено, конечно, на Соединенные Штаты, которые постоянно присутствуют в Средиземноморье традиционно в рамках сил 6-го флота. Но в связи с тем, что, например, недавно зашел корабль ВМС Соединенных Штатов.
Давайте вот я сейчас напомню нашим радиослушателям, что в Черное море вот недавно зашел американский десантный корабль ВМС США. Сейчас он находится в румынском порту Констанца. Это первое появление американского корабля в Черном море после захвата России трех украинских военных кораблей у берегов Крыма. Присутствие вот этого корабля форта МакГенри обусловлено напряженностью, которая вызвана продолжающимися попытками России дестабилизировать ситуацию в Украине. Именно так сообщает американское военное издание Navy Times. И как отметила командующего 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти, проход корабля «Форт МакГенри» подтверждает коллективную решимость НАТО обеспечивать безопасность в Черном море. И вскоре в Черное море войдет еще один корабль НАТО, нидерландский. Об этом, значит, заявлял глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Напомню, что мы сейчас говорим с Михаилом Гончаром, президентом президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Простите, Михаил, что перебил, просто вот хотелось так же...
Заметили, да, да. Я хотел бы добавить, угу, что перед этим в Черное море зашел и британский корабль.
Да, был перед вот, этим визит.
Да, он был первым, кто вошел в Черное море с состава кораблей стран-членов НАТО. И это была очень четкая демонстрация готовности и Соединенного Королевства, а теперь Соединенных Штатов, продолжать присутствие в Черном море. Но мы прекрасно понимаем, что есть конвенция Монтрео 1936 года, которая ограничивает пребывание кораблей, военных кораблей стран, которые не являются черноморскими, пребывание в Черном море ограничивается 21 сутками.
Михаил, тут одно очень важное уточнение. Со своего бока я со своей стороны сейчас хочу вас спросить. Скажите, вот это то, что вы сказали, вот эта доктрина Монтрё, да, она предполагает, что Россия, она на Россию не распространяется, то есть Россия может сколько угодно кораблей завести своих в Черном море, то есть практически хоть все свои корабли собрать в Черном море?
Да, да, на самом деле так, потому что конвенция, не доктрина, конвенция Монтрё. Монтрё – это маленький городишко в Швейцарии, где в 1936 году был подписан международно-правовой акт в виде конвенции, который регламентировал прохождение кораблями черноморских проливов Дарданеллы и Босфора. И вот там как бы есть, содержится именно ограничение по вхождению и пребыванию в Черном море для стран, которые не являются черноморскими. То есть, вот, например, для Турции, для России, Украины, Румынии, Болгарии, Грузии таких ограничений нету. То есть эти страны черноморские имеют выход непосредственно в море. А вот для всех остальных это срабатывает. Ограничения там по тоннажу и времени пребывания. То есть, как бы в этом смысле Россия вот такими действиями, ну, это, кстати, не первое действие, когда корабли там из состава Балтфлота, из состава Северного флота приходят в Черное море. Кстати говоря, если мы вспомним Крымскую кампанию 2014 года, то Оленегорский моряк, большой десантный корабль Оленегорский моряк из состава Северного флота, он как раз приходил в Черное море. Перебрасывали его оттуда. Вот. И это тоже как бы демонстрация того, мол, что может Россия, используя потенциал не только, собственно, Черноморского флота, но и других флотов.
Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Я прошу, Михаил, если у вас есть возможность, оставайтесь с нами на связи. Я хочу присоединить к нашему разговору Павла Фельгенгауэра, российского военного обозревателя. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, ну, ваш комментарий, да, вот что, с чем это связано? С чем связан приход вот этого фрегата «Североморск», заход его в крымские порты?
Ну, похоже, что это, конечно, демонстрация. Пока это именно демонстрационные действия. Будут ли что-либо более серьезное планируется, я, конечно, сказать не могу, потому что планов не знаю. Но может все в принципе возможно. Время сейчас достаточно опасное.
Так, у нас какие-то проблемы со связью, да? Мы попробуем все-таки еще раз набрать, наверное. Павел Евгеньевич, слышите нас?
Да.
Слышите, да? Мы не услышали, ни я, ни наши радиослушатели, соответственно, не услышали ваш последний комментарий. Вы сказали о том, что время сейчас вот такое взрывоопасное, а дальше что?
Да, потому что может быть обострение на южном фланге, об этом был разговор вот и в декабре, но время как бы до конца не ушло, возможно, сейчас, как что называется, есть в принципе... на южном фланге вот при Азовье.
А зачем, Павел Евгеньевич, скажите.
Может быть и на море. Ага. Да, может быть нет. Но угроза существует, концентрация какая-то есть. В принципе, это американский десантный корабль, большой корабль, на нем целый батальон морской пехоты. И там есть вместе с тяжелой техникой, а какие-то другие корабли есть тоже союзные, там вот есть румынский фрегат, он будет с ним маневры американские, турецкие. Кстати, доктрина Монтре, это самая конвенция Монтре, она ограничивает и Россию в определенной мере. Скажем, там не могут легко проходить подводные лодки. То есть один раз проходят, а потом только для ремонта. И поэтому две подводных лодки, которые строили для Черноморского флота, так и остались в Тартусе. Их не стали заводить в Черное море, они там сейчас базируются. Потому что туда-сюда надводные корабли ходить могут, российские, а подводные лодки нет.
Угу. А скажите, то есть вот неужели у России на сегодняшний момент, если нет вообще такого достаточного большого количества кораблей, что им потребовалось вводить еще дополнительные корабли непосредственно в акваторию Черного моря? Ну, ведь и перед этим было немало заявлений российского руководства о том, что у Черноморского флота там достаточное количество кораблей для того, чтобы выполнить все поставленные перед ними задачи.
Ну, так всегда заявляют, что задачи будут выполнены. А вообще с этим проблемы, потому что не все корабли находятся в боеготовом состоянии. Там и крейсер «Москва» не в боеготовом состоянии, вообще неизвестно, возможно, его пустят на иголки, как говорится. И многие другие корабли, потом нужно поддерживать группировку в Средиземном море. Так что перебросить могли пытаться перебросить дополнительные силы. Кроме того, есть западные натовские силы могут резко усилить свое присутствие. В том числе и турецкие могут подойти, и другие союзные корабли, не только американские. Как это было в 2008 году, когда там появилась очень мощная западная эскадра. К тому времени, вот когда только закончилась грузинская война тогда в конце августа. Так что там может быть произойти эскалация концентрации военно-морской силы, может быть эскалация наземных боевых действий. Какие планы командования, я не знаю, но ситуация довольно нервная сейчас.
Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в центре нашего внимания ситуация с заходом в акваторию Черного моря боевого корабля Северного флота России «Североморск». И вот по мнению многих экспертов, это действительно самый крупный корабль, который когда-либо заходил в Черное море после 2014 года, то есть после российской аннексии украинского полуострова Крым. И с нами на связи остается Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил, вы слышите нас?
Да.
Да. Михаил, у меня такой вопрос. Скажите, а вот что будет, если, например, вот эта доктрина Монтрео, если ее не выполнит, допустим, Великобритания или Соединенные Штаты Америки? Вот что произойдет, если корабли зайдут и останутся в Черном море?
Ну, собственно говоря, не думаю, что Соединенные Штаты или Великобритания будут нарушать конвенцию Монтрё. В этом для них нет необходимости оставлять какие-то серьезные силы флота непосредственно в акватории Черного моря. Все задачи боевого применения они могут решить с акватории Средиземного моря, не заходя в Черное море, который имеет, ну, собственно говоря, ограниченные размеры с точки зрения применения современного оружия. В принципе, ну, с советских времен, с территории, там, скажем, Севастополя, Крыма, Черное море простреливается противокорабельными ракетами насквозь. То есть, грубо говоря, появился фрегат или там корвет, эсминец, из Босфора вышел, все, его можно легко уничтожить. Поэтому никто не будет подставляться. А, так сказать, нанести соответствующие удары по целям, расположенным в Черном море, можно спокойно с акватории Средиземного моря. Поэтому заходы американских или других кораблей стран-членов НАТО, они тоже во многом носят демонстрационный характер для того, чтобы сдерживать вот эти российские экспансионистские агрессивные намерения. Потом, в общем-то, речь сейчас идет о том, что конвенцию Монтрё, которая, как я уже говорил, в 1936 году была подписана, необходимо пересмотреть. Она устарела, она не соответствует реалиям сегодняшнего дня, он давно не соответствует. Такие дебаты ведутся, вот, но пока что они не вошли в какой-то официальный формат. Ну и мы понимаем прекрасно, что, конечно, черноморские страны, ну, прежде всего, та же Турция и Россия, они будут не в восторге, мягко говоря, от пересмотра конвенции Монтрё, которая их устраивает вполне вот в такой ситуации. Вот. Но, как я уже сказал, что это не является самым таким... большим препятствием эти ограничения, вот. А исходя из того, что все ж таки, ну, такие страны, как Британия и Соединенные Штаты, они пытаются придерживаться международного права, в отличие от России, которая проигнорировала и продолжает игнорировать все, что угодно, вот, то им нет необходимости демонстрировать, что они могут действовать подобным образом. Они могли бы, но в этом нет необходимости, исходя из тех тактико-технических данных кораблей 6-го флота, например, Соединенных Штатов, или кораблей Соединенного Королевства. Они могут решать свои задачи, не уходя в Черное море.
Спасибо огромное. Михаил Гончар, президент Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня в программе «Крымский вечер» мы обсуждаем вот заход российского корабля Северного флота России, который до этого побывал в акватории Индийского океана, в Аденском заливе, он был и в Красном море, и в Аравийском море. И там экипаж якобы выполнял задачи по борьбе с пиратством и обеспечивал безопасность гражданского судоходства, а вот теперь он зашел в Черное море. Якобы для ремонта. Что все это означает? На самом деле, мы сейчас далее услышим мнение Тараса Чмута, руководителя Украинского милитарного центра. Тарас, приветствую вас.
Доброго вечера.
Тарас, по вашему мнению, с чем связан заход российского корабля в акваторию Чорного моря?
Як на мене, це абсолютно буденна планова подія, пов'язана з тим, що кораблю під час несення багатомісячної служби в дальній океанській зоні потрібно поповняти запаси, а також проводить якийсь поточний ремонт. Так як корабель не такий вже й новий, то відповідно ремонт треба проводити частіше. Тому я би не робив з цього якусь надзвичайну подію, а це швидше є плановий захід.
А вы просто есть такое мнение о том, что у россиян есть уже такая база, которая находится гораздо ближе для этого корабля в Тартусе, в Сирии. Почему тогда, на ваш взгляд, этот корабль не ремонтировался там?
База є, але потужностей для проведення ремонту там немає. Там є плавучі майстерні ПМ-ки 304-го проєкту, які можуть виконувати якийсь поточний ремонт. Але все одно цього явно недостатньо, і це не можна порівнювати з тим, що можна робити в тому ж Севастополі.
Скажіть, опять-таки, от недавно стало звісно, зовсім недавно був британський корабль, і от зовсім-зовсім недавно в Чорне море так зайшов американський десантний корабль, це Форт МакГенрі. На ваш взгляд, вот то, что эти корабли одновременно оказались в акватории Черного моря, это случайность или так все и было запланировано, вот показать друг другу флаги?
Я би не робив якоїсь конспірології з цього. Американці і країни НАТО регулярно заходять в Чорне море планово в складі своїх груп кораблів або одиночними кораблями. А росіяни так само ходять регулярно і по Чорному морю, і саме Чорноморський флот забезпечує так званий Сирійський експрес, який забезпечує групування військ у Сирії і зброєю, і технікою, і боєприпасами, і всім, чим треба. Тому я б не пов'язував ці процеси. Так само, коли заходив американський десантний корабель, його супроводжував ескер Петлівий Чорноморського флоту, і це теж є стандартною практикою, коли росіяни супроводжують на певній відстані американські кораблі або беруть участь в якості спостерігачів під час проведення якихось спільних навчань в акваторії Чорного моря.
Тобто ви полагаєте, що усилення угрози для України, от нет никакого усилення угрози для України, зв'язаного з заходом в акваторію Чорного моря, от якраз цього фрегата «Североморськ»?
Ні, і це не фрегат, це все-таки швидше смінець. Конкретно цього точно ні, але це не відміняє того, що Чорноморський флот і так планував посилюється кожного року там дуже потужними космічними темпами.
Понятно, спасибо. Тарас Чмут, руководитель Украинского милитарного центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. И вот мы давайте все-таки послушаем сейчас главу миссии Украины при НАТО, Вадима Пристайка, о том, что в Черное море вскоре зайдет еще один корабль НАТО, нидерландский.
Якщо читати офіційну заяву про Міністерство оборони США про захід цього корабля в акваторії Чорного моря, там може зрозуміти про те, що корабль заходить для надання підтримки союзникам, там написано, і партнерам НАТО. В Чорному морі є 3 союзники НАТО: Болгарія, Румунія і Туреччина, і всього 2 партнери: Україна, Грузія. Тобто математика доволі проста. Може зрозуміти, кого мають на увазі американське військове відомство. Є постійно діючі групи, яку зараз, наприклад, не з групи очолив Нідерланди. Нідерландський корабль тільки-тільки розпочав керування. Вони теж збирають зайти в Чорне море, але інтенсивні заходять ці кораблі значно зросла. Минулого року, наприклад, 2 групи одночасно заходили в Чорному морі, такого раніше не спостерігалося. Обмеження, ви знаєте, існує така доктрина Монтрьо, яка обмежує кількість танаж військових кораблів, які не належать країнам в Чорному морі, і скільки вони можуть перебувати в Чорному морі. В принципі, цим обмежуються можливості ще більшого розширення перебування НАТО. Тому відбувається такий ротаційний принцип. Одні війшли, інші вийшли.
Напомню, это были слова Вадима Пристайко, глава миссии Украины при НАТО. Далее обсуждаем эту тему военного присутствия России в Черном море и в аннексированном Крыму с Владимиром Огрызко, бывшим министром иностранных дел Украины. Господин Огрызко, здравствуйте.
Да, витаю вас, добрый вечер.
Скажите, вот это вообще конвенция Монтрё, насколько она на сегодняшний день в интересах Украины? То есть она, ну, как бы на стороне Украины, можно сказать, на стороне России, на стороне Турции, или вообще она не на чьей стороне?
Ну, ви знаєте, я думаю, так не можна ставити запитання, на чому вона боці. Вона на боці міжнародного права. Це той документ, який регулює проходження кораблів, в даному випадку ми говоримо про військові кораблі, через протоки, і регулює, як правильно зараз ви процитували пана Пристайка, модальності перебування цих військових кораблів в Чорному морі. Тому я думаю, що якщо ми поважаємо міжнародне право, то ми повинні це приймати як даність, яку, ну, і це міжнародне право ми повинні виконувати.
Просто перед вами говорив господин Гончар, він сказав, що є необхідність пересматривати цю конвенцію. Да, от є ли необхідність її пересматривати? Я маю в виду зараз з точки зрення України.
Ну, звичайно, що будь-який міжнародний договір укладається для того, щоб регулювати певні, так би мовити, обставини, які виникають. Безумовно, сьогодні, враховуючи російську агресію проти України, і не тільки, бо якщо ми говоримо про агресію в широкому розумінні слова, то, скажімо, інформаційна агресія йде проти багатьох країн-членів НАТО і таке інше, то ситуація справді змінилася, змінилися обставини. Чи це стане достатньою підставою для перегляду тих чи інших міжнародно-правових актів? Це запитання. От, скажімо, зараз, ви знаєте, американці чітко поставили, ну, фактично ультиматум Російської Федерації, або ви виконуєте договір про РСМД, про ракети малої середньої дальності, або ми його припиняємо. Тут ситуація дещо інша, тому що, ну, поки що Росія лише так один раз брутально порушила власне положення. Тут більше навіть не конвенції Монтрьо, бо вона говорить про прохід через протоки, а конвенції ООН з морського права 82-го року, яка передбачає, що є вільний прохід всіх і торговельних, і військових кораблів, якщо це не регулюється іншим чином. В нашому випадку це регулюється внутрішньою, ну, двосторонньою угодою між Росією і Україною 2003 року, яка передбачає вільний прохід і російських, і українських кораблів в Азовському морі, а військових кораблів інших країн тільки дозволу іншої сторони. Але Росія це брутально порушила. Тому тут, скоріш за все, ми повинні говорити про міжнародну правову відповідальність Росії як таку за порушення міжнародного права. А от чи вдасться легко поміняти конвенцію Монтрьо, це, я думаю, не така проста штука.
Угу. Понятно. Давайте я хочу, чтобы мы сейчас еще послушали, у нас есть еще один фрагмент Вадима Пристайко, его заявление, это глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе, о том, что могут ли зайти корабли НАТО в Азовское море. Давайте послушаем.
Азовське море – це специфічне море, це саме мілке, як ви знаєте, на планеті море. Захід в нього військових кораблів з військовою осадкою – це складний процес навігаційний сам по собі. Крім того, специфічна природа легальна цього моря, яке до цього... цього часу, поки не відбулася інцидент і це напад на українські кораблі, вільний прохід всіх кораблів, які розділяються море, тобто українських і російських, а всі інші мали отримати дозвіл від Росії і України як країн, які поділяються море. Очевидно, і Росія про це вже заявила, що вона не буде надавати можливості нікому заходити, ні НАТО, мається на увазі військові кораблі. І крім того, затримує ще й торгові кораблі. І я не бачу, чому би НАТО йшло на провокації. В принципі, НАТО провокувати нікого не збирається, Росію в першу чергу.
Напомню, что сейчас вы слышали слова Вадима Пристайка, главы миссии Украины при Североатлантическом альянсе, то есть при НАТО, а с нами на связи Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины. И у меня к вам вопрос, господин Огрызко. Скажите, а вот тогда, вот если, ну, не будет, не собираются туда заходить вообще корабли НАТО в Азовское море, каким образом и какие есть еще инструменты у Украины для того, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Азовского моря, которая, ну, обострилась после событий 25 ноября 2018 года.
Ну, дивіться, значить, якщо говорити про міжнародно-правові інструменти, то це дуже простий інструмент. Це означає, що Україна повинна вийти з цього двостороннього українсько-російського договору про Азовське море. Бо саме цим договором передбачається, що якщо, скажімо, на запрошення української сторони якийсь військовий корабель країни X має зайти, умовно кажучи, в Маріуполь, на це треба дозвіл Російської Федерації. Ясно, що Російська Федерація такого дозволу не дасть. Якщо зникає таке міжнародно-правове врегулювання між двома країнами, тоді є конвенція, про яку я вже згадував, 82-го року, яка зазначає, що в такому випадку прохід є вільним. Інше питання, наскільки в даній конкретній ситуації політично доцільним і економічно вигідним є розірвання такого договору. Тут, як кажуть, є великий простір для дискусії, для аргументів за і проти, але це дуже чіткий і зрозумілий інструмент змінити ситуацію. Саме якщо уявимо собі, що цього договору між Росією і Україною немає, тоді Російська Федерація не може зупинити будь-який, в тому числі і натівський військовий корабель, який йде в Маріуполь.
А скажіть, а якщо вот такого договору не буде, не може тоді Росія сказати о том, що, знаєте, а вот і посчитати, що все Азовське море, за исключением какой-то отдельной зони, оно принадлежит Росії?
Ні, ну знову-таки, посчитати вона може все, що завгодно. І вона це робить, бо для Російської Федерації міжнародне право – це шматочок папірця, який для неї нічого не вартий. Ми ж знаємо, що з часів канцлера Бісмарка. Але є те ж саме міжнародне право і та сама конвенція ООН з морського права, яка каже, що лінія розмежування проходить так-то і так-то, а прохід через протоки є вільним. Все. Тому ми повинні просто приймати політичне рішення. Або таке, або таке.
Понятно, спасибо. Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, объяснял нам вот возможные последствия и возможные пути решения, на самом деле, ситуации, которая возникла возле Крыма в Азовском море и которая обострилась после событий 25 ноября 2014 года. И на самом деле я бы хотел бы еще зацитировать в конце нашей вот этой части программы Богдана Еременко, главу фонда «Майдан закордонных справ», о том, что Североморск, он подтверждает итоги и выводы Майдана закордонных справ о том, что для России принципиально закрепить полную военную доминирование в Черноморском бассейне, и Россия готовится к последующей конфронтации и эскалации. И все это есть сигналом для Украины. Вот такой заход, то есть, конечно же, сигнал и для Соединенных Штатов Америки, и в том числе, значит, это сигнал и для других стран, и в первую очередь, конечно же, для Украины. В период новогодних и рождественских праздников блокада Азовского моря происходила из-за климатическим причинам. Но россияне просят не расслабляться. Все только начинается. Это было мнение Богдана Еременко, главы фонда «Майдан закордонных справ». Ну а дальше продолжается наша программа «Крымский вечер», и мы будем говорить о новостях будущего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. К нам вернулся Медат Халилов. Медат, ну что, что нам принесет день завтрашний? И не только нам, но и всем, кто нас слушает.
Новогодние праздники заканчиваются, и в Крыму пройдет акция «Елка-ворот». 20 января жители полуострова могут сдать свои новогодние елки. Об этом сообщает активист регионального отделения Российского экологического общества Екатерина Юринская. Акция пройдет при поддержке Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
А вот что они собираются делать вообще с этими, со старыми этими елками?
Ну, старые ненужные елки будут принимать лишь 2 часа, это с 12 до 14, 20 января. Волонтеры будут во всех крупных крымских городах, а собранные деревья как раз-таки будут утилизированы для дальнейшего использования в виде удобрения, ну или средств против сорняков.
Средств против сорняков? Интересно, каким образом?
Мне самому интересно.
Да, ну а есть еще, ну вообще с 12 до 14 часов 20 января, то есть за 2 часа, если не успел, то все, да? А кто-то может работать в этот день, да?
Нет, как раз-таки волонтеры будут работать, если я не ошибаюсь, каждый день до 30 января.
Ага, вот таким образом, да, это, ну, хорошо, посмотрим. Ну, а тем временем пообещали, вот интересная новость завтрашнего дня для вас, дорогие крымчане, значит, пообещал российский министр Максим Топилин, это министр труда и социальной защиты России, пообещал, что в октябре повысят зарплату для, бюджетников на 4,5%. В октябре. Сейчас в январь пообещали, что повысят в октябре. 4,5%. Не спешите радоваться, потому что 4,5% это не, знаете, как бы, это на самом деле не 4,5%, только вот чуть-чуть повысят. А в реальных доходах, да, повышение произойдет и того меньше, то есть на 1,4%. Но это по словам господина Топилина, поскольку вот как бы все остальное съест инфляция. Также в октябре, напомню, 2018 года Топилин рассказывал, что зарплаты бюджетников выросли аж на 11%, а вот в этом году такого стремительного роста не будет.
Да, мы идем дальше, и в Феодосии отремонтируют одно из зданий биостанции Карадагского заповедника. Первоначальная стоимость ремонта составляла почти 2 миллиона рублей, но частный предприниматель Максим Образцов предложил свой проект, который на 500 000 дешевле. И именно его взяли во внимание. Из бюджета на ремонт одного из зданий биостанции пойдет меньше 1,5 миллиона рублей, и все работы должны закончиться до середины апреля.
Я считаю, что это самое важное вообще. Биостанция в Крыму, потому что ты знаешь, ты карадагского змея видел?
Я о нем слышал.
Слышал, да? И я тоже слышал, но не видел. А вот если все-таки будет отремонтировано здание этой биостанции Карадагского заповедника, у нас есть возможность, что мы не только услышим о нем, но еще и увидим хоть когда-нибудь, да? Потому что все о нем только и говорят, в принципе, вот эти вот всякие ужасы рассказывают, но как бы надеюсь, что мы его когда-нибудь увидим, этого карадагского змея. Ну, а есть у нас еще, значит, интересная новость. В Симферополе готовится к празднованию Старого Нового Года тем временем, да? Не знаю, успеем мы до этого времени увидеть карадагского змея или нет, а вот главное торжество пройдет 13 января в парке имени Юрия Гагарина. То есть у тебя нет никакой, знаешь, как бы, вот, не знаю, диссонанса какого-то? Старый Новый год по старому как-то дореволюционному календарю и парк имени Юрия Гагарина, да, человек, который, ну, полетел 12 апреля уже по новому стилю. Тогда, может быть, как бы там парк имени Гагарина по старому стилю, там, не 12 апреля он полетел, да, а в какой-то другой день. Но, тем не менее, новость абсолютно серьезная, потому что пройдет торжество празднования Старого Нового года 13 января, и гостей ждут концерт, различные конкурсы, а также фейерверки по окончанию праздника. А сейчас в парке проходит фестиваль «Рождественские каникулы». Кстати, вот эти самые «Рождественские каникулы», этот фестиваль, похоже, он проходит не только в парке, но также по всему городу Симферополя. А начали этот фестиваль праздновать еще перед Новым годом симферопольские чиновники, и они до сих пор не могут остановиться. Но, во всяком случае, об этом, на это жалуются многие пользователи социальных сетей, что симферопольские чиновники по-прежнему празднуют, а если... ну, еще их никто не видит на работу. Что еще у нас интересно?
А я вот о чем бы хотел сказать. В Украине патриотические сериалы появятся, и вот, уже полным ходом идет съемка 19 патриотичных сериалов. Об этом рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук. 50%, кстати, оплачивается из госбюджета. Как заявил украинский министр, государство инвестирует в свое кино, чтобы на экране не было фильмов о российских ментах. На экранах сериалы должны появиться ближе к середине этого года.
Вот, вот увидим. На самом деле, я, кстати, небольшой фанат вот этих фильмов, точнее, вообще абсолютно не фанат фильмов о ментах, и тем более о российских. А вот какие фильмы мы сможем увидеть, ну, осталось подождать всего ничего. К середине этого года уже увидим первые фильмы. Ну, а дальше, в нашей программе Станислав Юрченко. Вот прямо сейчас он появится в нашей студии, расскажет о том, что смотрят, слушают и читают наши пользователи сайта «Крым Реали».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Итак, на первом месте нашего сегодняшнего топ-5 опрос. Крымчане с пожеланиями украинцам, украинцы с пожеланиями крымчанам. Давайте послушаем, что же говорили киевляне крымчанам.
Они мирно жили, чтобы войны не было. Чтобы это самое взяли за ум и пришли к миру. Вот это хочу пожелать. Там мои родственники живут, переживаю очень за них. Вот. Хочу, чтобы был мир, чтобы мы жили как раньше, братских народов.
Ну что, чтобы тоже жили с нами мирно. Никакой политики такой паршивой не было. Чтобы люди понимали. Самое главное, чтобы понимали друг друга. Вот это самое главное.
Успехов, процветания, чтобы все было хорошо. Не было войны, ничего, чтобы жили в мире.
Прошу прощения, это были крымчане. А вот теперь мы послушаем киевлян.
Как обычным людям, счастье, чтобы все было хорошо.
Прям такие же люди, как и мы, поэтому все хорошо в новом году, чтобы все хорошо было. Ну что, хочется таких сім, чтобы мы жили в мирной країні, чтобы вони могли реализовувати себе, щоб їхні діти мали майбутнє.
Свободи. От России.
Быстрее присоединиться обратно к Украине. Щоб був мир.
Ну, по-перше, саме основне здоров'я, хлопці, щоб ці люди, які знаходяться там, українці, мужньо держалися. Держава для цього все робить, щоб там було все благополучно.
Я отмечу, что это лишь небольшая часть поздравлений. Полную 5-минутную версию вы можете посмотреть на сайте Крым Реалий. А вот на втором месте текстовая версия утреннего радиоэфира Александра Голубова. Крымчане могут потерять землю. Тысячи жителей Крыма до сих пор не оформили право на использование имущества, в том числе земельными участками. Чем это угрожает крымчанам, разбирались наши коллеги. А на третьем месте нашего топ-5 фотогалерея. Горки, санки, шашлыки. Как крымчане проводят зимние каникулы. Новогодние и рождественские каникулы – прекрасная возможность выбраться на природу. В эти дни жители Симферополя и близлежащих сел стараются выехать за город. Куда они выезжают и чем занимаются, смотрите фотогалереи на сайте Крым Реалии. На четвертом месте оказалось мнение Виталия Портникова, зачем Симоненко идет в президенты. Цитирую. «Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны. Уверен, что никаких электоральных и политических политических перспектив у Симоненко нет. Партия, которую он возглавлял после Майдана, исчезла с политической сцены Украины. Но возникает вопрос, а зачем Симоненко вообще заявлять о своем участии? На что он рассчитывает? Чтобы узнать ответ, читайте полный текст Портникова на сайте Крым Реалии.
Ты знаешь, вообще это очень интересно, да, потому что вот я помню даже выборы 99-го года, когда он вышел во второй тур этих самых президентских выборов и сражался там с Кучмой, и многие крымчане действительно за него голосовали, а многие голосовали по принципу такой, ну, лишь бы не Кучма и так дальше. Почему не выдвигается на выборы в Крыму сейчас?
Читайте Портникова, Александр.
Хорошо.
И закрывает наш сегодняшний топ еще одно видео. Украинские колядки в Крыму. Как в Джанкойском районе сохраняют украинские традиции. Село Новостепное Джанкойского района народный фольклорный коллектив Крыниченко 8 января исполнил рождественские колядки на украинском языке. Руководитель коллектива Владимир Мельниченко рассказал нам об их деятельности. Давайте послушаем.
Наш центр украинский існує вже більше 15 років. Співаємо пісні, обряди, традиції, зберігаємо, передаємо поколінням молодим нашим діткам. І думаємо, що наша пісня буде жити, і ми з вами будемо радіти. Всім щастя!
Вот таким был наш сегодняшний топ. Больше все же смотрели и слушали зрители и читатели сайта Крым Реалии, чем его читали. С вами был Станислав Юрченко.
Спасибо, дорогой Станислав. Станислав Юрченко. Весь этот час с вами были не только Станислав Юрченко, но также Медат Халилов и Александр Янковский. И мы с вами, мы вам говорим до завтра.